Книга первая. Часть первая. Любавиных в деревне не любили. За гордость. Жили Любавины, как в крепости. Огромный крестовый дом под железной крышей. Вокруг дома заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными злыми глазами. Мужиков Любавиных пятеро, отец и четыре сына, спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами прищур. Старик Емельян Спиридоныч огромный, угловатый, как коряга, весь зарос волосами, волосы растут у него даже в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют, можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорее побаивались, поэтому слушались. Старший Кондрат, медлительный, лобастый, с длинными руками, больше смотрел вниз, а если взглядывал на кого, то из-под лобья недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание покалякать с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого, верил только отцу. Отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно, знал в жизни одно — работать. И работал от зари до зари, молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец, презрительно. Не выносил, когда при нем много разговаривали. Второй сын — Ефим. Этот помягче был. Умел разговаривать с людьми, иногда улыбался. Но улыбался так, для солидности. Был он мужик хитрый. Сам про себя знал. Не оплошает в трудную минуту. Найдет выход. Жил он отдельно своим хозяйством. Как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца. Но своей самостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил, приходил советоваться к родным, охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое, свое. Братья понимали, что Ефим себе на уме. Было ему за 30. Третий — Макар, самый суетливый из всех Любавиных. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал, лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый смешок. Любил подраться. Обиды никому не прощал. Не спал ночами, стонал, ворочался. Выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за голенища нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро. Парни боялись его, он знал это. Самый младший из братьев — Егор, задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного разговорчивее и веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то до боли привлекательное, что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное, вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел. И снился им ночами. Эти двое не были еще женаты. Ранняя весна 1922 года. Темными мокрыми ночами с шумом томительно и тяжко оседал подтаявший снег. И в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком. Пи-у! За деревней на сухих прогалинах до самой зари хороводилась молодежь. Балалаишники, настроившись подвое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд. Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю, плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались, просилась наружу горячая молодая сила, а над рекой, пронизывая сырую вязкую тишину медным витым перебором, голосила великая сводница Тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки. Жизнь шла своим чередом. Первым, как всегда, проснулся Емельян Спиридоныч. Он спал на кровати, укрывался зимой и летом тулупом. Скинул на пол босые ноги, достал пятерней промеж крыльцев, зевнул и пошел в сени умываться. На печке не слышно, как тень завозилась хозяйка, Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала: «Господи, Господи, прости нас, грешных!» В горнице жалобно скрипнуло старое кроватное железо, проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул, понесло махрой. Он тоже один спал, жена лежала в больнице, в уезде. На палатях досыпали свои законные по молодости минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину палати. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брата, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко, но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем. Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудлатую голову, сказал, никому не обращаясь: «Сегодня пригрет здорово». «Все уж, Пасха на носу», — откликнулась Михайловна. Она затапливала печку. Емельян Спиридоныч обулся, встал на припечье, тряхнул Егора. «Подымайтесь!» Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез в палать. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он уползал все дальше вглубь палати и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом, толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно: «Ты гляди, шо выделывает Боров, спрятаться хочет, эй!» Макар поднимался злой и помятый, ворчал: «Пихает, как колоду! Они же вострые!» Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться, задавать корм скоту, поить лошадей. Занимался рассвет. По всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра, переговаривались, покашливали люди. Из края в край, то стихая, то с новой силой весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из-за кутка свинья. Небо было ясное, воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока. Макара слегка пошатывало, не выспался. Конюшня, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата: «Сделай один, а? Я где-нибудь придавлю часок. Прямо с ног ведет, до того спать охота». «Лезь, спи», — согласился Егор. «Только подальше куда-нибудь». Макар забрался на сеновал, зарылся в сухое пыльное сено, с величайшим удовольствием зажмурился, засыпая, забормотал: «Жили же цари, мать их, в душу! Спали, сколько влезет!» Егор погнал на реку лошадей. По баклане густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте на изгибе вода прибивала к берегу. Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку. Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать. Сразу за рекой начиналась тайга, молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну. А дальше, к югу, верст за 40, зазубренной голубой стеной, вздыбились горы. Оттуда с гор брала начало бешеная Баклань. Оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед. Безлюдье кругом великое, и кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие «горы», «с гор», «в горы». Но никто никогда не сказал бы «за горами». Никто не знал, что там. Может, Монголия, может, Китай, что-то чужое. Свое было к северу, туда и тайга пореже, и роднее, и пашни случались, и деревни, редко, правда, там, где милостью Божьей тайга уступала людям место. Уступила она землице и Бакланске. Пашня начиналась за деревней, большой черной плешиной в Таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани к районному селу и уездному городку, а на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос. Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река. Одна она шумела на всю округу. Быстро светлело, от воды поднимался туман. Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды, вздрагивали. Вода была студеная. Напилась последняя маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоновича. Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани, суббота была, пошел будить Макара. «Айда завтракать, а? Пошли, все!» «Пошли!» Повеселевший Макар маленько урвал, разминая затекшие ноги, пошагал в дом. Завтракали все вместе, во главе стола Емельян Спиридоныч, по бокам сыны, ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой. Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал в лохматый рот. С удовольствием громко жевал. Поесть в этом доме любили. Наконец старик отвалился, размахнул на половинке большую, как веник, бороду, сказал, покосившись на икону: «Слава Богу!» Стали подыматься, зашарили по карманам кисеты. Емельян Спиридоныч, сыто икая, заговорил о делах. «Мы с Кондратом сегодня поедем в Березовку. Я сон хороший видал. Может, к добру». В Березовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей жеребца. Этот жеребец не давал старику Любавину покоя ни днем, ни ночью. Но татарин ломил страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза приезжал ни с чем. Последний раз горяча заявил татарину: «Сукин ты сын, идол, полмешка миллионов, тебе мало? Не продашь? Я его так уведу, харя!» Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука. «У тебя коней больше, смотри!» Сегодня Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой. «Вижу, будто за Паскотиной нас прочь лагушиной избенки сидит волк. Вот такой волчина, лоб как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю, бежать? Догонит, хуже будет. Я взял да лег». «В штанах ничего не оказалось?» — поинтересовался Макар. Емельян Спиридонович нехорошо поглядел на сына. «Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта, у тебя в раз окажется сопляк». «Они шибко умные стали», — хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха. «Ты вот что!» — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара. «Перекуешь сегодня всех коней и договорись насчет барон». Макар сразу поскучнел. Он решил было денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу. «Платить надо кузнецу-то, а то уж неловко даже», — громко заявил он оттуда. «Скажи, нечем пока платить после». «Не будет ковать. А ты раньше времени распускай слюни. Не будет, тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашей». Егор надегтяривал у порога сапоги. «Шуга-то не прошла еще?» — буркнул он. Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко, спокойно сказал: «Ни хрена с тобой не случится, барышня кака. Иди, Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла». Кондрат молчком оделся и вышел. Емельян Спиридонович долго надевал тулуп, минут пять искал папаху, подпоясался цветной опояской, взял подмышку рукавицы лохмашки, остановился у порога. «Ну?»